1989 году в газете «Советская культура» появилась любопытная заметка. 90-летний крестьянин из Воронежской глубинки с поразительной точностью давал прогнозы погоды и делал личные предсказания соседям. И они всегда сбывались.
А самое интересное, когда его спрашивали, как у него это получается, он говорил: «Я ж тебе по календарю Брюса гадаю. Ему более 200 лет». Что же это был за календарь, который отвечал на вопросы современников даже через 200 лет после издания?
АБМ Медиа представляет подкаст «Было-не было». Так называемый «Брюсов календарь» издавался с начала 18 века. Он содержал массу необходимой для крестьян информации, от расположения почтовых трактов и расстояния между городами до рекомендаций, когда начинать сельскохозяйственные работы. Но не это сделало его популярным на долгие годы. В этом календаре были гадательные и предсказательные страницы.
Ходили слухи, что в этом календаре Брюс печатал сведения из своей магической черной книги. Якобы эта книга давала власть над миром и содержала ответы на любые вопросы. Загадочный артефакт бесследно исчез после смерти издателя.
Так кем же был чернокнижник Яков Брюс? И где сейчас его знаменитая черная книга?
Вот лишь одна из многочисленных легенд, связанных с именем Брюса. За ужином собравшимся гостям подавала молодая красивая девушка. «Какая замечательная служанка!» — заметил один из гостей. «Но почему же она все время молчит? Неужели она немая?» «Вовсе нет», — ответил Брюс. «Просто она нерожденная. Я сам создал ее». Говорили, что цветочная девушка, а именно так ее называли, сразу теряла подвижность, как только Брюс вынимал заколку из ее волос. Вот это легенда так легенда.
Слухи о том, что Яков Брюс создал искусственного человека, гомункула, а также о том, что он обладает эликсиром вечной жизни и знает секрет создания живой и мертвой воды, были весьма популярны. По всей вероятности, они были связаны с опытами, которые проводил Брюс. Так кем же был этот человек?
Вспомним поэму Пушкина «Полтава». «За ним во след неслись толпой сии птенцы гнезда Петрова. В пременах жребия земного, в трудах державства и войны, его товарищи, сыны, и Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин».
Яков Брюс здесь стоит в ряду ближайших сподвижников Петра. Птенец гнезда государя-прогрессиста, а вовсе не средневековый колдун. О его жизни известно достаточно много, хотя историки часто стараются обходить стороной эту яркую и загадочную личность. Слишком уж сложно стало отделить легенду от истины, а ученые любят быть точными.
Яков Вильямович Брюс был москвич. Он родился в 1669 году в немецкой Слободе, это современный район Лефортово, в семье беженцев из Шотландии. Семья Брюсов принадлежала к знатному роду. Он состоял в родстве с шотландскими королями, но гражданская война заставила Брюсов покинуть родину. Весь их род верой и правдой служил российским царям.
Лефортово в те времена был городом в городе. Маленькая Европа в сердце России. Здесь при кирхах и костелах создавались школы, и почти в каждой семье были домашние учителя. Яков получил блестящее в то время для России образование. К 16 годам говорил на трех языках, знал математику, в этом же возрасте начал военную службу и больше нигде никогда не учился. При этом стал выдающимся государственным деятелем, настоящим реформатором, исследователем, одним из самых образованных людей своего времени. Как-то не вяжется с репутацией колдуна.
Яков Брюс действительно очень много сделал для нашей страны. Чем он только не занимался. Был и талантливым полководцем, и, например, считался отцом русской артиллерии. Он и ученый, и механик, и дипломат. При его непосредственном участии был заключен Ништадтский мир. Мирный договор со Швецией, который определял границы Северной Европы. Этот документ закрепил за Россией выход к Балтийскому морю. Брюс создавал в России типографское и монетное дело, заведовал всей горно-рудной промышленностью страны, стал родоначальником мануфактурного дела, занимался всеми науками от астрономии до филологии.
Но в народе Брюс прослыл чернокнижником и хранителем таинственной книги предсказаний. Интересно, что сам факт существования черной книги не подвергали сомнению ни современники, ни потомки. До нас дошло много легенд о ее происхождении.
Одну из них записал Иван Петрович Сахаров, видный фольклорист и этнограф XIX века. Черная книга хранилась на дне морском, под горячим камнем Алатырем, пупом земли. Какой-то злой чернокнижник, заключенный в медном городе, получил завет от старой ведьмы отыскать книгу. Когда был разрушен медный город, чернокнижник, освободясь от плена, опустился в море и достал черную книгу. С тех пор эта книга гуляет по белому свету. Но как же она попала в Россию?
В 1698 году российский государь Петр Алексеевич впервые в истории отправился в Европу. Официальным поводом для визита назвали поиск союзников в борьбе с Турцией и Крымским ханом. Но на самом деле молодой Петр ехал, как сказали бы сегодня, перенимать опыт. Ведь он уже задумал грандиозную перестройку страны.
Великое посольство, конечно, не обошлось и без Брюса. Английский язык был для него таким же родным, как и русский. Заморский колдун, так его называли порой в России. Брюс впервые ступил на землю предков. Интересовали его вполне рациональные вещи. Астрономия, механика, медицина, география, картография. Брюс пытался извлечь максимальную выгоду из своего пребывания в Англии как ученый. Он посещал лекции английских математиков, ходил в Лондонскую обсерваторию, изучал монетное дело и артиллерийскую технику, знакомился с литейным производством. В монетном дворе состоялось его знакомство с самим Исааком Ньютоном.
Для нас сегодня Ньютон – основоположник классической механики, автор закона всемирного тяготения. Но сам ученый считал главным трудом своей жизни комментарии к апокалипсису. И не просто комментарии, а его математическое обоснование. Это по-настоящему фундаментальный труд. Ньютон, как и Брюс, кроме точных наук, занимался всерьез алхимией и астрологией.
В этом нет ничего удивительного. В то время все это были серьезные научные дисциплины. Астрологию, например, преподавали во всех европейских университетах. Даже знаменитые математики Иоганн Кеплер и Леонард Эйлер зарабатывали на жизнь составлением гороскопов для влиятельных людей.
Дела у Брюса в Англии складывались, как всегда, удачно. Полковник Брюс даже выступал в Королевском обществе с научным докладом о лунной теории Ньютона. Вообще-то, если подумать, немного странно. Московский самоучка выступает перед учеными-мужами. Чем Брюс сумел завоевать такой авторитет?
Многие исследователи полагают, что Исаак Ньютон состоял в масонской ложе. Считается, что именно он увлек Брюса, а вслед за ним и Петра, идеями тайных обществ. Не мог ли знаменитый ученый в тот момент являться обладателем некой книги тайных знаний, попавшей к нему от разогнанного ордена тамплиеров?
Ведь, как известно, часть опального ордена скрылась от инквизиции в Шотландии. И Ньютон, и Брюс имели шотландские корни. Наследников и учеников у Ньютона не было. С Брюсом у него сложились теплые отношения, и он вполне мог передать ему древний артефакт, если таковой, конечно, имелся. А что, если действительно в 1698 году Брюс вернулся в Москву не только убежденным ньютонианцем, но и обладателем старинной книги? Доподлинно о ней известно только то, что состояла она из 7 деревянных табличек, покрытых странными письменами. Следы этой книги ведут на Сухаревскую площадь.
Здесь, на Сухаревской площади, стояла башня. Это было одно из красивейших сооружений Москвы. Невеста колокольни Ивана Великого, как ее называли. Самое высокое светское здание города, выше 60 метров. Именно здесь, на нижних этажах, в 1699 году открылась школа математических и навигацких наук. С самой высокой башни Москвы Брюс следил за движением небесных тел. Здесь проводил химические опыты. Окна время от времени озарялись странными огнями. На простых москвичей это наводило ужас.
Говорили также, что он создает птиц с человеческими головами, которых ночью выпускает над Москвой. С какой целью, правда, непонятно. Но все были убеждены, создавал он их с помощью черной магии, секреты которой якобы были в тайной книге, что хранилось в кладке Сухаревой башни.
Московские жители полагали, что посредством книги Брюс мог узнать, что находится на любом месте в земле, мог сказать, что у кого где спрятано. Общеизвестным также было и пророчество Брюса. «Вынешь книгу – рухнет башня». Быть может, он нарочно распространял эти слухи, чтобы никто не попытался выкрасть его труды?
Черная книга Брюса никому не давала покоя. После его смерти императрица Екатерина I лично наведалась в его обсерваторию, чтобы присвоить загадочный артефакт. Ничего не нашла, повелела на всякий случай запереть башню и выставить караул. И представьте себе, караул здесь стоял до 1924 года. Знал ли хоть кто-нибудь, что они там охраняют?
Сухарева башня, как известно, все же рухнула. Несмотря на протесты ведущих архитекторов, в 1935 году ее снесли по решению советских властей. Уж не они ли достали книгу, на которой, как гласила легенда, держалась вся кладка?
Башню разобрали по кирпичу. На работах обязательно присутствовал кто-то из начальства. Всех рабочих после смены тщательно обыскивали. Создавалось впечатление, что среди руин что-то выискивают. Вполне возможно, что тайна черной книги Брюса заинтересовала и советскую власть. Говорят, сподвижник Сталина Лазарь Каганович, который присутствовал при разборке башни практически неотлучно, даже утверждал, что видел в руинах не что иное, как призрак Брюса. Это был худощавый человек в длинном белом парике. Он погрозил пальцем и скрылся в развалинах.
Книгу, кстати, не нашли, однако обнаружили научные труды и чертежи, на которые в свое время не обратила никакого внимания Екатерина I. И не просто обнаружили, но и использовали.
Есть мнение, что генплан Москвы 1935 года соответствует градостроительному плану Брюса. На чем же оно основано? Дело в том, что ученый всегда утверждал, город надо строить именно по кольцевому принципу. Сам он руководил перестройкой Москвы после пожара 1713 года, планируя город в соответствии с астрологической картой. И ни один генплан советского периода не нарушил этого принципа. Улицы разбегаются от Кремля, как зодиакальные лучи. И даже карта московского метро действительно чем-то напоминает зодиакальную карту. Звучит, конечно, любопытно, но по сути является типичной городской легендой.
Есть даже слухи, что существует некая карта, на которой Брюс обозначил место, максимально благоприятное для постижения наук. Как можно догадаться, находится эта точка на самом высоком месте Воробьевых гор, именно там, где сегодня высится здание МГУ.
Но вернемся к Сухаревой башне, предполагаемому хранилищу черной книги. Несколько лет тому назад, в 2006 году, во время строительства подземного перехода под Сухаревской площадью, рабочие наткнулись на мощную каменную кладку, фундамент башни. А внутри, за каменной стеной, оказалось целых два подземных этажа. Проникнуть в них тогда не представилось возможным. Что скрывают эти подземелья, пока остается только гадать. А где еще мог прятать Брюс сборник своих знаний?
Со смертью Петра в 1725 году жизнь Брюса резко изменилась. Петр внезапно скончался, началась борьба за власть. Брюс предпочел от двора удалиться. В отставку он вышел в чине генерал-фельдмаршала, выполнив свой последний долг перед царем. Был распорядителем на его похоронах. Тело Петра было забальзамировано и выставлено в Петропавловской крепости, где и простояло целых 6 лет, пока его не опустили в каменный склеп.
Обальзамировал тело императора, конечно, сам Брюс. Он давно проводил опыты по бальзамированию усопших и добился в этом определенных успехов. Именно с этой его деятельностью исследователи связывают легенды о том, что колдун из Сухаревой башни якобы обладает секретом живой и мертвой воды. Народ и не вспоминал о том, что любимые дочери Брюса умерли в раннем возрасте, и никакое колдовство их не могло спасти.
Оставив государственную службу, Брюс приехал в Глинки, свое подмосковное имение, которое хорошо сохранилось до наших дней. Брюс жил отшельником, проводил научные исследования, переписывался с учеными из Академии наук. В усадьбе он построил обсерваторию и химическую лабораторию, где и проводил свои опыты, нагонявшие ужас на местных жителей.
Есть предположение, что Брюс специально создавал вокруг себя легенды и тайны. Например, про изваяние дракона в саду Брюс говорил, что он живой. Просто он, Брюс, обратил его в камень. Возможно, и цветочная девушка, которая замирала в тот момент, когда из ее волос вынимали заколку, была специально нанята и обучена ученым. Ужинали тогда при свечах? Во что не поверишь, когда кругом сплошные загадки природы и фаусты, пытающиеся их разгадать.
Но зачем Брюсу нужна была репутация колдуна? Чего он добивался, дразня неграмотных крестьян и гостей усадьбы? Ведь даже на фасаде господского дома первым делом в глаза бросаются таинственные маски. Они как будто бы корчат рожи посетителям, ухмыляются, показывают языки. Их 57. Однако, говорят, способны менять выражение своего лица в течение дня. А маску над центральной аркой иногда даже называют автопортретом самого Брюса. Может, это всего лишь внешние спецэффекты, отвлекающие от главного, от чего-то на самом деле важного, что скрыто в усадьбе?
Надо сказать, что свой дом Брюс строил сам, не приглашая архитекторов и строителей со стороны. Но зачем богатому чиновнику, военачальнику, графу лично заниматься строительством? Уж не от того ли, что в доме необходимо было устроить тайное помещение, которое никто никогда не найдет?
Под домом, как и под Сухаревой башней, Брюс построил систему тайных ходов. Куда они вели? К сожалению, это до сих пор остается тайной, на которой граф был большой мастер.
Подземные ходы исследовали в 80-х годах прошлого века. Методом биолокации определили их точное местонахождение. И выяснилось, что это разветвленная сеть подземных тоннелей. Они соединяют все строения усадьбы и тянутся куда-то далеко за ее пределы. Но ходы были наглухо замурованы около 100 лет назад. Кто это сделал, неизвестно.
В Глинках Брюс прожил последние годы своей жизни. Но за год до смерти почему-то решил отправить свою огромную библиотеку в Москву. Более 1500 томов по 20 научным дисциплинам на 14 языках. Кроме трактатов по механике, геодезии, астрономии, геологии, медицине, другим наукам, были в его коллекции книги по оккультизму, астрологии, были травники и лечебники. 10 подвод понадобилось, чтобы перевести всю эту коллекцию в Москву. Но была ли там та самая черная книга?
Напомним, что черная книга не была похожа на книгу в нашем понимании. Ведь, по легенде, это были 7 деревянных табличек. И в библиотеке ее спрятать было проблематично. Тем не менее, вокруг книг Брюса стали разворачиваться прямо-таки детективные сюжеты.
Граф Яков Брюс скончался внезапно, в возрасте 66 лет, так и не переехав в Москву. Сразу после смерти Якова Брюса кабинет министров дает указание подобрать исключительно квалифицированного человека для составления списка книг. Из Петербурга даже выслали специального курьера.
Курьер этот бесследно исчез. Книги тоже стали пропадать. Когда через 30 лет уже Екатерина II заинтересовалась некоторыми изданиями из собрания, выяснилось, что их нет. Что же это были за фолианты, которые пропали из поля зрения потомков, и кто их прибрал к рукам?
В настоящее время удалось обнаружить около 1000 книг. Они находятся в МГУ, в библиотеке Академии наук, в Горном институте, даже в университете Хельсинки. И не все из них еще изучены, а более 500 книг не найдены до сих пор.
А что же стало с черной книгой? После смерти Брюса предприимчивые торговцы стали продавать под этим брендом тот самый Брюсов календарь. Магическая книга Брюса? Да вот же она, в книжной лавке. Издание и называлось «Книга, именуемая Брюсовский календарь». Первый настенный календарь. Его переиздавали не менее 40 раз, и он был рассчитан до 2000 года. Календарь до сих пор можно встретить в качестве библиографической редкости. За несколько сотен тысяч рублей его даже можно купить.
Правда, предсказания Брюса, как и предсказания Нострадамуса, туманны и неопределенны. Иногда случаются совпадения, и нам начинает казаться, что мудрецы прошлого действительно видели будущее. Наш воронежский крестьянин, с которого мы начали рассказ, вероятно, просто ловко трактовал прогнозы для своих соседей, прекрасно зная, кто что хочет услышать.
Казалось бы, все пути, ведущие к книге Брюса, оборвались. Замурованы подвалы усадьбы Глинки, пропала добрая треть библиотеки, Сухарева башня разрушена.
Но легенды, окружавшие имя Якова Брюса, продолжают волновать человеческие умы. И кто знает, может, лежит где-то черная книга, отсырев и еще более почернев, в каком-нибудь тайнике, ждет своего часа.
Это был подкаст «Было-не было». Пока!